Последний аргумент совершенно справедлив, поскольку он касается отрицания Макса Мюллера. Но мы сомневаемся, понимает ли этот французский рационалист философию Копилы и Вьясы лучше, чем германский филолог понимает теологическую дребедень, как он назвал Адхарва Веду. Профессор Мюллер и Жакалео могут иметь величайшее право называться эрудированными и быть весьма осведомленными по санскриту и другим древним восточным языкам, но у них обоих не хватает ключей к тысяче и одной тайне древней тайной доктрины и ее философии. Только в то время, когда германский филолог даже не потрудился заглянуть в эту магическую и теологическую дребедень, в отношении французского индолога мы находим, что он никогда не упустит возможности исследовать. Кроме того, он честно признает недостаточность своей компетенции, чтобы когда-нибудь измерить этот океан мистического учения. В его существование он не только крепко верит, но и во всех своих трудах беспрестанно обращает внимание науки на его несомненные следы на каждом шагу в Индии. Все же, хотя ученые-пандиты и брахманы, его почитаемые учителя из пагод Вилленура и Челамбрума в Карнатике, как это кажется, решительно отказались открыть ему тайны магической части Агручада Нарикшай и треугольника Брахматмы. Примечание: совсем не будучи удивлены отказом брахманов удовлетворить любопытство Жакалео, мы должны добавить, что значение этого знака известно главам каждого буддийского монастыря, а не только брахманам. Он остается при честном заявлении, что все возможно в индусской метафизике, даже и то, что системы Копилы и Вьясы до сих пор не были правильно поняты. Немедленно вслед за этим Жакалео ослабляет свое утверждение следующим противоречием. «Однажды мы осведомлялись у одного брахмана из пагоды Челамбрум, который принадлежал к скептической школе натуралистов Вьясы, верит ли он в существование Бога. Он, улыбаясь, ответил нам: „Ахам эва парам брахма“, я сам Бог». Что вы под этим подразумеваете? Я подразумеваю, что каждое существо на Земле, как бы оно ни было скромно, является бессмертной частью бессмертной материи. Этот ответ таков, что его мог бы высказать каждый философ древности, каббалист или гностик ранних веков. Он содержит в себе самый дух дельфийской и каббалистической заповеди, так как эзотерическая философия уже многие века тому назад разрешила проблему, что такое человек, кем он был и кем будет. Если люди, верящие в библейский стих, который учит, что Господь Бог создал человека из праха земного и вдохнул в его ноздри дыхание жизни, отвергнут в то же самое время идею, что каждый атом этого праха, так же как каждая частица этой живой души, содержит Бога внутри себя, тогда мы с жалостью будем взирать на логику такого христианина. Он забывает стихи, которые предшествовали тому, о котором идет речь. Бог равно благословляет каждого зверя в поле и каждую живую тварь как в воде, так и в воздухе, и Он наделяет их всех жизнью, которая есть дыхание Его собственного духа и душа животного. Человечество есть Адам Кадмон непознаваемого, его микрокосм и его единственный представитель на земле, и каждый человек есть Бог на земле. Мы хотели бы спросить этого французского ученого, который кажется таким осведомленным по каждой шлоке книг Ману и по другим ведическим писателям, о значении следующей хорошо ему знакомой сентенции. Растения и растительность проявляются во множестве форм вследствие их предшествующей деятельности. Они окружены мраком, но тем не менее наделены внутренней душой и равно ощущают удовольствие и боль. Ману, книга первая. Если индусская философия учит присутствию в какой-то степени души в низших формах растительной жизни и даже в каждом атоме в пространстве, как же тогда возможно, что она могла бы отрицать присутствие этого самого бессмертного принципа в человеке? И раз она признает бессмертный дух в человеке, то как она логически может отрицать существование породившего его источника, я не хочу сказать первой, но вечной причины? Ни рационалисты, ни сенсуалисты, которые далеки от постижения индусской метафизики, не должны своим собственным невежеством мерить невежество индусских метафизиков. Великий цикл, как мы уже раньше указывали, включает продвижение человечества от его зародыша в первоначальном человеке духовной формы до наиглубочайшей глубины деградации, какой только он может достичь, причем каждый последовательный шаг спуска сопровождается большей силой и грубостью физической формы, чем предшествующий, и заканчивается потопом. Но пока великий цикл или век совершает свой путь, проходит 7 меньших циклов, каждый из которых обозначает эволюцию новой расы из предшествующей на новом мире, и каждая из этих рас или великих типов человечества распадается на подразделение семейств, а те опять на народы и племена, как мы теперь видим, обитателей земли, разделившимися на монголов, кавказцев, индийцев и так далее. Прежде чем приступить к показу посредством диаграмм тесного сходства между эзотерическими философиями всех древних народов, как бы они ни были географически далеки друг от друга, будет полезно вкратце объяснить действительные идеи, которые скрыты за всеми этими символами и аллегорическими представлениями и до сих пор так смущали непосвященных комментаторов. Лучше, чем что-либо другое, это может показать, что религия и наука в старину были теснее соединены, чем близнецы, что они были одно в двух и двое в одном с самого момента их зарождения. Со взаимно обратными атрибутами наука была духовна, и религия была научна. Подобно андрогинному человеку первой главы бытия, мужскому и женскому, пассивному и активному, созданному по образу Элохима. Все знания породило всемогущество, последнее требовало применения первого, и таким образом великану была дана власть над всеми четырьмя царствами мира. Но подобно второму Адаму эти андрогины были обречены пасть и утерять свои силы, как только две половины этой дуальности разъединились.